Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что... По сведениям «Нью-Йорк Таймс», ответ США на предложение России по евробезопасности открывает путь к переговорам по ракетам средней и меньшей дальности. Штука довольно важная, потому что вы помните, как Дональд Трамп в одночасье вышел и разорвал этот документ. Вот, поэтому будем обсуждать, по каким вооружениям могут еще начать договариваться и могут ли действительно договориться по РСМД. ВТБ сообщила о резком росте объема обмена валют на фоне обвала рубля. Будем говорить о том, грозит ли это чем бы то ни было. Например, финансовой стабильности нашей страны, потому что, как мы знаем, одно дело, когда правительственная структура, то есть там Центральный банк, например, участвует в подобного рода валютных операциях, а другое дело, когда люди массово несут рубли менять на доллары. Так, Астраханская дума предложила законодательно разрешить усыплять агрессивных собак. Речь идет о бездомных животных, это с вами обсудим. И Минприроды предложили дать энергетикам льготные кредиты на зеленую модернизацию. Здесь, конечно, важно понять, в каких сферах, в принципе, проект реализуем. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, специалист по Европе. Будем как раз говорить об ответе США на предложение России по гарантиям безопасности. Будем говорить еще по газу, потому что в Германии, например, раскрыли степень зависимости от российского газа. Министр энергетики, министр экономики климата ФРГ сказал, что 55%. Вот это последние данные, это все обсудим. Еще периодически буду сегодня напоминать, потому что завтра, 28 января, будет большое интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова четырем радиостанциям. Вот, в 11:05, сразу после «Револьвера», на наших волнах оставайтесь. И в Ютубе тоже будет, в Ютуб-канале «Говорит Москва» тоже будет как раз трансляция. Завтра в 11:05. О движении давайте поговорим.
Движение.
Так, 4 балла показывает Яндекс. Движение по МКАДу от Савихинского шоссе вниз сюда к Дзержинке туго все. В обратную сторону от развилки пробка тоже до Новой Рязанки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Далее пробки на третьем транспортном кольце. Дорожно-транспортных происшествий много. Вот, от этого, значит, сложно в районе шоссе энтузиастов и трешки, в районе Рижской эстакады и третьего транспортного кольца на Савеловской эстакаде, в районе пересечения с третьего транспортного с Хорошовским шоссе. На юге тоже около метро Тульская, там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. Садовое кольцо, в общем-то, ничего, за исключением района, где метро Красные Ворота, и в районе метро Таганская.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по сведениям «Нью-Йорк Таймс», в письменном ответе Соединенных Штатов Америки, а я напомню, что позиция Госдепа была такая, что Салливан, посол, передал документы вчера, но раскрывать подробности никто не будет. Это прям принципиальная позиция. Но ожидаемо, конечно, какие-то утечки происходят через прессу. Так вот, якобы в письменном ответе говорится, что американская сторона и ее союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем, чтобы перемещения военных не могли быть расценены как стягивание сил для потенциального нападения. Ответ Соединенных Штатов на предложение по безопасности открывает еще дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности. В письменном ответе как раз вот это говорится по сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс». 17 декабря, напомню, МИД опубликовал российские проекты, и вот спустя месяц американцы дают свой ответ. И вот якобы там содержится и такой пункт. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алма-Санты». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вообще вероятность переподписания этого документа, она действительно сейчас велика, и вообще этот вопрос актуален по РСМД?
Ну, вообще-то никакого документа нет, американцы вышли из договора. И, на мой взгляд, этот договор сейчас не актуален. Он, на самом деле, не был особенно актуален и в 87-м году, когда Горбачев в качестве своего величайшего достижения его представил. Потому что этот договор не ограничивал, скажем, крылатые ракеты морского базирования. Да. А их американцы за это время делали аж целых 6 тысяч штук. И, например, если эсминец американский, который заходит в Черное море, даже половину своих ракет выпустит, вот, предположим, у него половина противоракетных ракет, а половина будет наступать ракет. Это будет 40 ракет. Это примерно то же самое, как на установке МК-41 в Румынии. А если там будет несколько таких эсминцев, а если они полетят еще, как это было при налете на аэробазу в Сирии, с трех стратегических направлений, из Средиземного моря, из Балтики, из Северного моря, то вы можете себе представить, что здесь самые высокоточные 3,5-4 тысячи ракет вообще?
Ну, понятно.
О чем мы говорим? Да.
Так, но, то есть, с вашей точки зрения, это просто, в общем-то, вилами по воде, когда утечки подобного рода, что давайте про РСМДК поговорим, потому что я вспоминаю историю, что якобы американцы еще хотели вообще китайцев в этот документ, а китайцы, в свою очередь, говорят, ну, давайте вы сократите тогда до нашего уровня, и тогда мы поговорим.
Ну, правильно китайцы говорят, потому что американцы хотят развертывание крылатых ракет увеличить, в том числе разместить их на суше, там, в Японии. В любом случае, морского-то базирования там будет достаточно много. А китайцам-то зачем это нужно? У них нет такого количества. Да и, в общем-то, как бы эти самые крылатые ракеты не очень куда-то полетят. Ведь они могут, в лучшем случае, долететь до войск Соединенных Штатов, которые размещены в Японии, в Южной Корее и на морских, военно-морских базах.
Так.
Это как бы предел. Поэтому я не думаю, да, вообще, что вопрос этот актуальный. Вообще стратегия американцев всегда была одна и та же. Они, по большому счету, всегда прут вперед, навязывают силовым образом свое принуждение, а потом в качестве своих предложений делают некую вишенку на торте, потому что им очень не хочется, конечно, глобальной войны, а они опасаются, и они всячески хотят, чтобы эскалация силовая, военная, развивалась, но чтобы она не переросла в прямую военное противоборство с Россией. Вот удержаться на каком-то этапе. В идеале это война Украины и России, где бы Соединенные Штаты напичкали Украину оружием, частными военными компаниями, финансами, пускай бы воевали русские против русских.
Но, Алексей Иванович, если говорить про все-таки гипотетическую какую-то гипотетические какие-то договоренности. Вот по каким вооружениям могут начать договариваться? Я просто помню, когда...
А
СНВ-4?
Не по каким.
В какой-то момент?
Да нет. Нет? Ну, нет, ну продлили просто договор. Американцы всегда идут на те договоренности, которые им по выгодны по военно-техническим мотивам. Вот у них, у нас всегда политическая целесообразность.
У них техническая, понятно.
Времен Горбачева. А у них военно-техническая. Им нужно было ликвидировать наши тяжелые ракеты с разделяющимся боеголовками. Они пошли на эти договоренности. Сейчас они пока заинтересованы в том, в ближайшие там 5 лет, 4 даже уже года, в том, чтобы мы не принимали никаких шагов по развертыванию новых ракет. Ну, очень хорошо, через 5 лет они начинают свою полномасштабную программу развертывания. И никакой договор они не подписывают, не будут вести. Гадалки не ходить.
А тогда, вот хорошо, по технической части. Просто ходили слухи, по крайней мере, летом пресса иностранная писала, что американцы якобы хотели требовать добавить в договор, когда вот судьба СНВ-3 решалась, в договор новые образцы вот этого российского чудо-оружия, планирующего гиперзвуковой бычий авангард с прямоточным ядерным двигателем. Зачем им это надо было? Раньше же разные типы боевых частей в таких договорах вообще не учитывались.
Нет, ну все как раз понятно, потому что «Авангард» — это планирующий боевой блок, который может изменять траекторию полета, и против него система противоракетной обороны бессильна. Надо просто помнить, что американцы не просто вышли из договора по ПРОВ в 2002 году, они все эти годы и до 2002 года развивали свои возможности, создали эшелонированную систему противоракетной обороны. Подчеркиваю, эшелонированную, как и у нас, кстати сказать. Поэтому для такой эшелонированной системы противоракетной обороны «Авангард» – это конец. Все деньги, которые они вломили туда, они обесцениваются. И ту самую стратегическую стабильность, как они себе ее видят, она будет нарушена. Потому что в их понимании своя стратегическая стабильность – это когда нас можно пинать ногами, а мы ничего не сделаем. Вот как бы, а здесь мы в ответ можем тоже пнуть. Вот это им не нравится.
А, хорошо, здесь еще есть такой пункт, Алексей Иванович, сейчас я вам даже процитирую. Союзники готовы, американцы и союзники готовы вести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, чтобы другая страна не подумала, что там готовятся контрвенции. А это вообще возможно, если военное учение...
Да, это возможно. Были такие соглашения, подписаны еще в Вене свое время на переговоры по ограничению обычных вооружений и военной деятельности. Потом американцы эту тенденцию заморозили, и практически вся эта идея выпала в осадок. Но я не думаю, что здесь есть какая-то особенная перспектива, но, предположим, ограничить численность учений дивизиями, да, или двумя даже дивизиями. Ну и что при существующих возможностях так называемой длинной руки, прежде всего, возможности нанесения воздушно-космического удара, авиационно-космического удара, да, ведь на это делается акцент у американцев. Сухопутные силы играют не такое важное значение, их концентрация, тем более. Смотрите, что произошло. У них основная авиация сейчас это F-35. Почему союзники? Потому что худо-бедно там тоже по 10, по 15, по 20 этих самолетов. У них, в общем, размещено там ракеты, которые могут запускаться без входа в зону нашей противовоздушной обороны. Кроме этого, значит, есть системы залпового огня. И у нас, и у них. По количеству это довольно большое число. Но представьте себе систему залпового огня, вот дивизион наш, дивизион, предположим, Торнадо-С, который может одним залпом уничтожить танковую дивизию на расстоянии 120-140 тысяч. Сейчас уже километр. 120-140 километров, да. Вот зачем, как бы, нужно ограничивать какие-то тактические маневры, когда я могу просто этот дивизион, а он небольшой по численности, передвинуть, и таким образом смысл теряется. Плюс авиация.
Понятно, но здесь, может быть, Алексей Иванович, вам не кажется, что условно американцы, даже сливая в прессу вот подобного рода данные, как-то, а может быть, про РСМД поговорим, а может быть, еще про что-то поговорим, все равно, наверное, договариваться придется. И они, например, пытаются использовать в своих переговорах, например, коэффициент оперативного напряжения.
Вы знаете, вот насчет договариваться придется, да. Я бы не стал об этом говорить. Говорить придется. Вот это у них есть четкая разница по времени, да. Вот вы во времени perfect говорите, да, а у них continuous. Можно, так сказать, сколько хотите говорить насчет этого, выторговывая какие-то для себя более выгодные условия. Поэтому ну, ничего здесь особенного не сделаешь. А оперативное напряжение тоже понятно, как раз ровно то, о чем я вам говорил.
Да.
Сейчас и для нас, и для них актуально то, что делается в 500-мильной зоне от наших границ, да. Вот это прежде всего важно. Если посмотреть на карту Украины, вы увидите, что это примерно то же самое, да.
Спасибо большое, Алексей Иванович. Принято. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Так, Вигнейл говорит, ультиматум наш был про расширение НАТО, а в итоге «Нью-Йорк Таймс». Документы также дают понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Вигнейл приводит выдержки из этой статьи. Так, были заявления еще, хотела я вам зачитать. Вот, Лавров. Россия запросит США и НАТО об их избирательности понимания положения по безопасности. Ну, то есть уже детализация пошла. Это тоже довольно важно. Что сначала мы выдвигаем жесткие требования, они какой-то ответ дают, но при этом не публикуют его в прессе, а что-то отдаленное, не публикуют открыто, а что-то отдаленное, якобы относящееся к этим документам, значит, выдают через источники в средствах массовой информации. Лавров при этом говорит, что во время переговоров в Женеве с Блинкеном он спрашивал американского коллегу, как они могут объяснить свою позицию, согласно которой рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как меню, из которого выбирают только то, что вкусно для них, говорит Лавров. Блинкен ничего не ответил на этот вопрос, пожал плечами. Вы помните недоумение Госдепа США, когда они сказали, нам надо еще проверить, насколько, как бы, почему, насколько правомерно Казахстан поступил, обратившись за помощью к ОДКБ. А вот вопрос, к кому он еще должен был обращаться. МИД еще делает заявление. Россия будет делать упор на разъяснение лукавой позиции США по теме нерасширения НАТО. И Москва рассматривает ответ США и ответ НАТО по гарантиям в комплексе. То есть документы будут рассматривать как раз не отдельно друг от друга.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, что у нас дальше? Я голосование хотела запустить. Смотрите, ВТБ сообщила о резком росте объема обмена валют на фоне обвала рубля. В частности, значит, пресс-служба банка опиралась на данные по собственным клиентам. Перевод валютные сбережения в рубли из-за выгодного курса валют. Тренд продолжится в течение года, считают в банке. Курс евро превысил накануне 90 рублей, доллар приблизился к значению 80. И 24-26 января ежедневный объем обменных операций вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями месяца. При этом продажа валюты населением составляет около 60% от общего конверсионного объема, говорится в сообщении ВТБ. А вы помните, что тоже американская пресса писала не так давно, что значит, Конгресс США, некоторые конгрессмены предлагают свои законопроекты, они сами выступали с этим, чтобы была возможность якобы ограничить возможность как раз валютных операций для граждан России. Вот. Хотя многие экономисты говорили, что это просто невозможно. Вот. Но по факту сейчас все-таки граждане России, желая спасти какие-то свои накопления, они ожидаемо пошли продавать рубли, покупать доллары. Я голосование запущу, 134-21-35. Вы тоже так же сделали. Вы при любой возможности идете и покупаете доллары. Вы меняете рубли на иностранную валюту. 134-21-35. 134-21-36. Вы не дергаетесь. 134-21-36. Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а о каких объемах все-таки идет речь? Потому что мы понимаем, что сейчас аналитику выдают только ВТБ. Мы понимаем, что есть еще другие банки, которые, наверное, тоже проводят какие-то свои на этот счет изыскания. Грозит ли это чем бы то ни было?
Ну, мы с вами видим, что количество рациональных наших сограждан увеличилось, и количество доверяющих экономике, на мой взгляд, здравому смыслу, и не верящих в то, что все-таки какая-то эскалация продолжится, такая значимая и существенная, да, и они, мы видим, сегодня формируют примерно 60% операций по продаже валюты, переходя в рубль, и, так сказать, действуя, вот в чем уникальность этой ситуации, против иностранных спекулянтов, которые сегодня бегут с российского фондового долгового рынка. Наконец-то мы с вами научились извлекать какую-то выгоду от подобного рода поведения, связанного с явным все-таки паникой.
Да, Константин Васильевич, но другое дело, что иностранная валюта, она же исторически воспринимается гражданами как один из надежных инструментов, в том числе диверсификации своих сбережений, защита от инфляции и так далее. По факту 60%, которые продают, но, может быть, в этот момент они решили что-то купить за рубли, там, не знаю, квартиру, машину, неважно что, дачу, участок. Вот. А с другой стороны, все равно, насколько этот инструмент действительно остается надежным? Или в этом могут участвовать только люди, которые хотят заработать на краткосрочных спекуляциях?
Ну, здесь я бы в таких двух направлениях бы наше внимание с вами бы сконцентрировал. Первое, для того, чтобы на этих спекуляциях что-то заработать, надо действительно оперировать с большими цифрами, да, с большими валютными сбережениями, накоплениями. То есть здесь там одной 10 тысячами долларов себя озолотить не удастся. Так что это такая спекуляция для достаточно обеспеченных граждан. Первый момент. Второй момент. Угу. Действительно, традиционно валютные сбережения, кто жил в 90-е, тот помнит навсегда. У нас уже остались в геноме как наиболее надежная форма. Хотя финансовый рынок меняется, направления инвестиций тоже усложняются, появляются и более доходные, и гарантирующие доход финансовые инструменты. И на сегодняшний день теория инвестиций нам говорит, что надо диверсифицировать. Диверсифицировать и в том числе валюта, в том числе облигации, возможно, акции, депозиты в банке, может быть, более сложные инструменты золота, инвестиции в недвижимость. То есть это все, что надо уже на сегодняшний день рассматривать в качестве альтернативы. И если сегодня вот у вас сформирован подобного рода портфель и действительно является более выгодным продать доллары на какое-то время, да, выйти из них в рубли, а потом восстановить, то это будет формой вашего дохода, да.
Константин Васильевич, но с другой стороны, у человека, например, есть какие-нибудь, ну, я не знаю, там, ну, 200 тысяч рублей, и вот он видит, что происходит с долларом. И он думает, тут инфляция, а тут еще непонятно, сколько этот доллар будет стоить. И он несет и сейчас покупает эти доллары, наверное, опасаясь, что доллар может быть еще дороже. Мы же не можем это прогнозировать. Или действительно сейчас опасаться ситуации, там, 15-го года, когда в одно время там и до 100 доходило, не стоит.
Формально, если мы анализируем макроэкономические показатели, да, то никаких предпосылок к этому нет. Более того, у нас с вами профицитный бюджет, у нас не бывало большие резервы международные, у нас с вами ничего, кроме геополитики, на самом деле, у нас благоприятная рыночная конъюнктура с ценами на нефть, газ, ничего, кроме геополитики, в нас бы так не вселяло эти страхи. Но и вопрос, как всегда, надо для себя решать. Если вы верите в то, что, например, санкции могут быть реализованы, то надо понимать и специфику этих санкций. Запрет для банков на операции с валютой приведет к тому, что вы, купив сегодня валюту, например, завтра ее не сможете обменять вообще нигде. Это станет красочной такой разукрашенной бумажечкой вашей коллекции. Так что здесь иногда надо пытаться учесть те факторы, когда вы оцениваете вероятность дальнейших, что ли, проблем и для российского финансового рынка, и способы, каким вы хотите сберечь. И тут, опять же, мы с вами говорим, что на сегодня вы пойдете, продадите валюту там по 7,6, по 7,7, потому что есть гэп, да, между ценой покупки и ценой продажи. А дальше, когда вы вроде бы услышите в новостях, что укрепился рубль до 72, вы пойдете и купите за 74. То есть, де-факто, вы заработаете 2 рубля на каждый доллар, при этом неся определенные риски. Так что здесь как-то озолотиться, видимо, в рамках этих спекуляций не удастся, а потерять свою финансовую устойчивость и даже иногда все-таки уйти в минус, несмотря на все, казалось бы, благоприятные условия для заработка, очень возможно в этом отличительная особенность валютного рынка.
С вашей точки зрения, вот если у человека, вот, допустим, моделируем ситуацию, есть в рублях, там, условно, 150-200 тысяч свободными, ну, или там до полумиллиона рублей, например, единственное, что у него есть. А вот сейчас ему стоит дергаться и идти менять рубли на доллары или нет?
Рубли на доллар это я даже и не рассматривал бы.
Серьезно?
По двум причинам. Конечно, потому что мы с вами говорим о том, что у нас Центральный банк с Минфином даже де-факто, вот мы с вами в панике, а они даже не начали особо поддерживать рубль. Они просто сейчас не хотят создать благоприятные условия для финансовых спекулянтов, убегающих с российского рынка. Но у нас инструментов для поддержки рубля сейчас больше, чем достаточно. У нас с вами есть задача обуздать инфляцию, а для этого надо как минимум устойчивый курс, а то и небольшое укрепление. У нас с вами Министерство финансов, как я говорил, имеет профицитный бюджет, поэтому ему дополнительные рубли не нужны, которые можно было бы получить за счет ослабления рубля и роста курса. То есть у нас вообще все факторы на редкость. На самом деле ослабление рубля всегда было связано с осознанной политикой Центрального банка и Министерства финансов, да, помноженной на вот внешние сложившиеся и складывающиеся факторы. Сейчас все факторы складываются в пользу укрепления рубля. Поэтому здесь у кого есть валюта, я бы призадумался, не стоит ли ее действительно продать. Вот это вопрос. И, например, пойти положить депозиты под 10%, да, если вам удастся найти в надежном банке. Поверьте, это гораздо более на год, на два, это гораздо более выгодная, может быть, инвестиция и менее зависимая от всех этих санкционных и всех прочих перипетий.
Константин Васильевич, но другое дело, вы говорите, что сейчас много играет в пользу, значит, против доллара, но в пользу рубля. А как же, помните, нефть 80, доллар 35, сейчас нефть 80 там с лишним, а доллар вон он сколько стоит?
Ну, мы с вами берем в моменте ситуацию, да. А если мы с вами попытаемся, и я надеюсь, может быть, вы снова пригласите неделю через две, через три, то мы с вами увидим, что паника подуляжется, все вспомнят об Олимпийских играх и будут больше внимания уделять каким-то таким спортивным мероприятиям, и все неожиданно и достаточно быстро придет в некий устойчивый режим, и мы, скорее всего, опять с вами увидим 7-72 рубля за доллар. дальше ему укрепиться снова не даст Центральный банк. То есть у нас с вами внутренний валютный рынок на сегодняшний день находится под полным контролем со стороны ЦБ. Понятно. И он им обладает такими резервами, которыми, наверное, прежде никогда не обладал. И предпосылок нету. Так что вот здесь только единственное, это там отключение от свифта, запрет доллара вообще в России. То есть какие-то меры атомного характера, если будут приняты, они могут как-то повлиять. Но это непредсказуемый результат. Поэтому, так сказать, надо, конечно, готовиться и понимать, как в этом случае действовать, но сегодня покупать, например, валюту, это на мой вкус, во-первых, идти вместе в ногу с теми, кто убегает из России, иностранные спекулянты, они явно не хотят дальше в России зарабатывать-то.
Да, спасибо большое. Да. Константин Васильевич, принято. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, Эндрю пишет, я же говорю, доллар наоборот, все сдают сейчас, видимо, думают, что он на пике находится. Ну, может быть, думают, что на пике. Так, Алексей говорит, покупая по 100 долларов, он теряет на разнице курсов, те, кто имеет валюту, втихаря мечтают, чтобы рубль рухнул, говорит Алексей, но это если у человека планируются какие-то покупки. Так, когда какой-то человек говорит, доллары США для России, это фантик, я ему никогда не поверю, говорит Викей. Ну, понимаете, мы же говорим про краткосрочную, действительно сейчас какую-то перспективу. Вот. А кто-то действительно умеет зарабатывать на разнице курсов и именно ждет каких-то всплесков курсовых, чтобы либо на стоке купить, либо на пике продать. Вот. Но итоги голосования какие? 30% сейчас, в текущий момент, стараются покупать доллары, 70% не дергаются. Не завела я третий вариант, сколько людей сейчас сдают доллары. Вот. Но в данном случае все-таки тоже характерно, кстати, 70% не дергаются. Ну, не дергаются, потому что или считают, что все стабильно, и у них, например, депозиты, акции, облигации, или же просто денег нет, которые надо, нет рублей, которые надо бы менять на доллары. Вот как-то так получается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Астраханская дума предложила законодательно разрешить усыплять агрессивных собак. Речь идет о бездомных животных. Депутаты отметили, что сейчас законодательство предусматривает, что бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приюты, стерилизованы, привиты и выпущены туда, где их отловили. Между тем, такой подход не позволяет регулировать численность безнадзорных животных, уточнили в Астраханской думе. Так, накануне об этом же говорил губернатор региона Игорь Бабушкин. Он подчеркнул, что выпущенные на волю стерилизованные собаки не становятся менее агрессивными. Его заявление было сделано после того, как в Астрахани стая собак насмерть загрызла 58-летнего мужчину, который на работу шел. В Госдуме и Совете Федерации также высказались за изменение закона в связи с несколькими нападениями собак на людей. Были несколько случаев, когда и на детей нападали, и было какое-то громкое заявление одного из депутатов Забайкальского ЗАГСа. Он там вообще призвал вообще с зоозащитниками расправляться, обвиняя их в том, что они на какие-то иностранные деньги своей защитой занимаются, вот. Но мы не будем какие-то странные идеи комментировать, а все-таки по делу попытаемся поговорить. Анастасия Камагина с нами, юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот идея Астраханской думы. Разрешите усыплять агрессивных собак. Насколько я понимаю, проблема еще существует следующая, что по документам иногда бывает, что да, их отлавливают, но по факту их умерщвляют, а деньги, соответственно, за деятельность приюта, ну, каким-то образом там присваиваются. В чем сложность организации работы по отлову и содержанию бездомных животных?
Смотрите, вот вы совершенно правильно вот эту схему указали, коррупционную. Дело в том, что сложности, в общем, как бы в том, что закон неисполним. То есть он заранее предусматривает такие как бы схемы. То есть еще когда закон вообще был на стадии законопроекта, мы устраивали пресс-конференцию для президента, умоляли просто его не подписывать. Мы его называем зоореалистом закон запланированных смертей. Вот, кстати, да, я просто вот по поводу высказывания депутата, который сказал, что там на иностранные деньги, значит, зоозащитники там стараются извести народ. Зоозащитники бывают разные. То есть есть зоореалисты, есть зоорадикалы, условно говоря, и есть ну, вообще графи сумасшедшие, да, как бы и так далее. То есть вопрос-то не в том, кто, что общественность, как, ну, общественники, да, требуют, а в том, что депутаты приняли этот закон. У него есть конкретный автор, депутат Бурматов, да, закон прошел три чтения, был одобрен Советом Федерации, подписан президентом. Кто у нас должен отвечать за принятый закон? Ну, уж явно не вот эти городские сумасшедшие, которые там бегают, да, и кричат, что пусть они хоть детей едят, собаки.
Но это вопрос вот муниципалитетов все-таки, которые должны регулировать деятельность приютов.
Так вот, смотрите, сейчас вместо того, чтобы менять заведомо неисполнимый закон, я еще раз повторюсь, потому что он не способен, это математически есть модели, он не способен привести к снижению численности бездомных животных. ВОЗ в свое время рекомендовала его для стран третьего мира, у которых другая культура содержания собак, общинная, вот, только с целью того, чтобы снизить там хотя бы немножко показатели бешенства, но не с целью сократить численность бездомных животных. Вот. Но при этом в этих странах, где вот существует подобное ОСВ, там это Африка, Азия, неразвитая Азия, Индия, там безумные показатели по бешенству, и там жесточайшая расправа населения над собаками. Потому что ни в одной стране мира, ни в одной стране мира население не позволит собакам есть своих детей. Вот.
Ну, собственно,
понятно. Да, и, к сожалению, вам это понятно, и мне это понятно, и многим это понятно, но это непонятно определенному крылу зоозащитников, которые говорят дословно следующее: людям придется научиться жить рядом с собаками. Знаете, вот это не всем понятно, вот к сожалению.
То есть это внутри вашего зоозащитного сообщества еще вот эти вот терки существуют. Как это надо делать?
Вот эти, скажем так, терки, да, вот это как бы, ну, зоозащитное крыло, оно, собственно, и писало этот закон. Понимаете, нас, зоореалистов, кинологов, общественных там, я не знаю, деятелей, которые защищают детей и так далее, никого не привлекли. Привлекли только одно.
Как должно это выглядеть? Хорошо. Но две задачи существуют. Сократить численность бездомных животных. Вторая задача, значит, защитить людей от бездомных животных, которые нападают, отгрызают голову.
Да, все верно.
Так.
Смотрите, это ничего изобретать не надо. Велосипед изобретать не надо. Развитые страны, цивилизованные, уже прошли этот путь по сокращению численности бездомных животных, успешно прошли, сократили его практически бездомность до нуля, и это было действительно гуманно, потому что действующий наш закон об ОСВВ, отлов, стерилизации, вакцинации, возврат, он крайне негуманен. Для людей это понятно, да, потому что это напрямую опасность для людей, но и для животных он негуманен, для собак, которых якобы он защищает, собаки, смотрите, ну, средняя продолжительность жизни собаки 15 лет.
Да.
Сами зоорадикалы говорят, что, ну, собака на улице живет в среднем 2 года, а потом она, ну, умирает. То есть, ну, понятно, да, как она умирает? Либо ее кто-то отравит, либо ее собьет машина, она умрет от инфекции. Ну, в общем, вариантов как бы масса.
Вот сейчас-то какие все-таки прикладные вот, какие-то
сейчас,
методы
да,
существуют?
Смотрите, вот как это, да, я поняла, как это происходит в западных странах. Отлов собак без возврата. Никогда они не возвращают собак на улицу. Если видят бездомную собаку, любую бездомную собаку, ее отлавливают в приют. В приюте она находится определенное количество времени, в том числе достаточно для карантина, там прохождения всяких вот проверок, да, там на бешенство и так далее. Значит, в это время ищется хозяин, либо старый, либо новый. Если они не найдены, предлагается собака зоозащитная какой-то организации, у них очень развита деятельность. Если таких тоже не находится, то собака гуманно усыпляется. Подчеркиваю, гуманно. Они, ну, так как у нас сейчас кто во что гораздо, да, потому что, ну, это естественно на самом деле, это ожидаемо, что люди не будут это все сносить, подобные вещи, как бы, и...
Ну, то есть вы считаете, что вот как раз вот эта практика отловили, подержали, не нашли хозяина или не нашли нового хозяина и усыпили, она наиболее правильная?
Она правильная и она эффективная, потому что, ну, естественно, это должно быть в комплексном подходе. То есть, во-первых, это должна быть обязательная регистрация. То есть у нас тоже закон поставил телегу впереди лошади, да, вначале принял закон, что все должны гуманно обращаться. Через несколько лет дошло, что надо как бы всеобщую регистрацию вводить. Вот сейчас законопроект внесен на сельхозом. Вот, ладно, нет, я просто хочу сказать, что, в принципе, дело в том, что в комплексе это сработает, и во всех западных странах показатели эвтаназии со временем снижаются, и в конце концов они снижаются до нуля, и когда нету, точнее, когда есть уже объективные показатели для того, чтобы можно было запретить эвтаназию здоровых животных, они могут это сделать, как сделали в Германии, например, когда есть объективные условия, но когда у нас в той же Астрахани стая в 30-50 голов, понимаете, нам в Москве это представить нереально. Кстати, в Москве как бы московские власти заняли твердую позицию, в Москве нет ОСВВ. В Москве отлов приюта исключительно. Это произошло после трагедии в начале 2000-х годов, когда мужчина вышел на пробежку в Измайловском парке, на него напала стая собак. И тоже, ну, была трагедия, то есть он погиб. Вот, после этого московские власти заняли твердую позицию, несмотря на всяких там желающих, да, выпускать собачек на улицу, они сказали, нет, все наши собаки будут в приютах. Все. Но Москва богатый город, понимаете, она может себе позволить содержать в приютах, и количество приютов у нее достаточное, и так далее. В Астрахани такой возможности нет. Поэтому нужно изменять сам закон. Они, вот сейчас как бы тоже пытаются там, значит, вот, собственно, те же зоорадикалы, которые писали закон, сейчас же они вот собрались на пресс-конференцию, сейчас же они возглавляют эту группу по якобы внесению изменений в этот закон. Вот, ну и что они туда внесут изменения? Даже если они, как бы, или там вот Бастрыкин предложил усилить наказание для местных чиновников. Да. Ну это к чему приведет просто? Это приведет к тому, что местные чиновники будут непосредственно применять серые схемы для уничтожения животных. Потому что никому из чиновников, я уверена в этом на 100%,
заниматься этим не надо.
На десяточку.
Понятно. Абсолютно. Спасибо, Анастасия. Да, принято. Анастасия Камагина была с нами, юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные». Таксист говорит, девушка говорит жестокие вещи. Не все собаки одинаково агрессивны. Хорошо, а как вы будете определять степень? Риск-то есть. По сути, вы сейчас слышали представителя зоозащитного сообщества, который позиционирует себя как зоореалист, есть, видимо, и, оказывается, такой термин. И смысл какой? Схема, которая работает. Отлов животных, содержание в приюте, регистрация, поиск, если это признаки все, что это домашняя собака, поиски хозяина или же поиски нового хозяина, ничего не получилось, усыпление. Такая схема. Не знаю, если вы готовы с этим спорить, пожалуйста, я ваши аргументы приму. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, Григорий.
Да, да. Григорий, пожалуйста.
Приют, кстати, в приюте находится один печатник, как Некрасов, я знаю, на 2-3 тысячи собак.
И что?
Не надо убивать, зачем? Их надо отлавливать, вылавливать и туда. А люди потом будут забирать оттуда.
Ну, вопрос, не все же люди заберут, понимаете, в таких количествах. Вот. И, по сути, просто проблема, видимо, еще в том, что... И депутат Бурматов говорил, я так понимаю, что и Анастасия Камагина как бы антагонист мнений Бурматова, но Бурматов у нас же в студии был, депутат Госдумы, который говорил, что по факту сейчас закон-то написан хорошо, но проблема в том, что деньги на содержание приютов присваиваются, коррупционная схема большая, а этих животных просто там либо топят, либо отстреливают, либо морят голодом, или что-то еще делает такое совсем негуманное. То есть принципиальный все равно подход изначальный такой, что собаки не должно существовать, и Анастасия Камагина говорят, что, видимо, ну вот оно так, хотя бы давайте гуманное умерщвление. Придумаем. Не придумаем, а будем применять, говорит она. Как скоро при отстреле собак после первого человека, как в случае с... Понятно. Еще. Неужели трудно понять, что бездомные собаки – это естественная форма дикой собаки? У нее никогда не было хозяина. Они живут с нами 5,5 тысяч лет, точно так же, как крысы и мыши. Размножаются с удивительной скоростью. С ними надо бороться. И плевать на зоозащитников, которых давно включить пора в список и на агентов «Сердитый кролик», говорит. А при чем тут это? Слушайте, ну... Вы кого включите? Условно, сердобольную бабушку, которая кормит котиков или даже щеночков каких-то у собственного подъезда или что-то такое. Она иноагент. 7373948. Мы же говорим о системном подходе. И вот вопрос, каков он, этот системный подход? Потому что действительно в Москве бездомных животных нет. Ну, встретить, по крайней мере, сложно. В Подмосковье, в каких-то районах они есть. Это даже могут быть и домашние животные, которых отпускают с поводка за пределы собственного участка погулять. И были тоже случаи, трагедия была, когда у заводчицы собаки загрызли ребенка не так давно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, вообще-то вот собаки рядом со мной живут практически всю жизнь.
Так.
Вот. И сталкивался я. Ну, действительно, сейчас в Москве очень мало бездомных собак. Это редкость, это хорошо. Хотя в приютах они живут в ужасных условиях. В области тоже сталкивался. Причем именно даже с таким, да, как отпускают погулять. Один раз мы так познакомились с Алабаем, который просто с нами пообщаться решил.
Так.
Но мы это нашли хозяев. Нет, все хорошо, Алабай остался жив, в общем-то.
Ну, понятно.
Ваш-то
подход какой все-таки?
Вы знаете, подход. Ну, приюты должны быть. Но только, да, там должен быть жесткий контроль, потому что очень много приютов, в которых они, ну, в ужасных условиях.
Ну, понятно, где их просто медленно умерщвляют. Да.
Есть же, знаете, у нас вот такие команды волонтеров, вот монопородные, да, вот я общаюсь с ними там. Угу. Есть там овчарок подбирают. Потому что, например, овчарки, они в стаях не живут. Их не берут туда.
Понятно.
Бродячие собаки. И вот их, да, их содержат, там, им находят хозяев, да. Причем иногда вот ребята их привозят вообще из регионов даже. Вот, Московская область привозит собак с Кавказа, потому что там их, они вообще не выживают. Их здесь держат, да, им помогаем, там, вот, корма привозим, там, какие-то, еще что-то. Иногда находят хозяев тоже из других городов.
Тоже вот вопрос.
Очень сложно, конечно, найти хозяев. Вот сейчас везде висят вот эти вот плакаты «Всем по собаке, твоя собака у нас».
Да.
Но, вы знаете, вообще взять вот такую чужую собаку – это сложно. С ней ведь надо работать.
Надо, спасибо большое. Принято, конечно. Вот. Но вопрос-то остается в любом случае. Четкая идентификация, открытая электронная база, говорит Вигнел. Ну да, люди, которые потеряли собаку, они, скорее всего, приложат все усилия к тому, чтобы эту собаку найти. Но как быть действительно с тем, что собаки нападают? Собаки нападают. Я помню, сама на меня в городе Люберцы напали, мне было лет 10, там это было сколько, 20 лет назад, напала стая собак. Шрам на ноге до сих пор остался. А это была черта, это был центр города, понимаете? И это проблема. Сейчас для Подмосковья и Москвы это, в общем-то, не проблема. А что делать Астрахани? Что делать Якутии? Что делать другим регионам? Вот и пытаются решить этот вопрос.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, в Минприроду предложили дать энергетикам льготные кредиты на зеленую модернизацию. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве. Из документов следует, что эта мера позволит повысить скорость и эффективность совершенствования предприятий ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха. Сумма финансирования будет определена после принятия нормативно-правовых актов. Пишет «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктория Абрамченко, она за экологию как раз отвечает. По мнению экспертов, льготные кредиты на программу по снижению выбросов – это общемировой тренд и дополнительная возможность компаниям адаптировать свои производства под эко-требования, говорят эксперты. Роман Пукалов с нами, эколог, директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль». Роман, здравствуйте.
Добрый день.
У нас прям 4 минуты осталось, но, Роман, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, в каких сферах проект реализуем? И самое главное, это что-то отдельное или попытка Российской Федерации встроиться в зеленый тренд? Потому что мы понимаем, что защита климата – это одно, а защита с экологией – это совсем другое.
Ну, это и то, и другое. Это вот, наверное, первый такой реальный решительный шаг правительства, который не словом, а делом поддерживает наших промышленников, производителей электроэнергии. У нас на повестке дня, в первую очередь, это отказ от угольной теплогенерации, то есть от производства электроэнергии тепла на угольных электростанциях. Весь мир идет в этом направлении, это действительно один из самых экологически, с одной стороны, грязных для людей, проживающих непосредственно в зоне влияния ТЭЦ, а с другой стороны, это серьезный источник тех же самых парниковых газов, то есть углекислого газа, угарного газа, непосредственно самого углерода в виде черной сажи, пыли, которая тоже влияет на изменение климата. Поэтому, если здесь говорить о поддержке государства такими вот льготными кредитами энергетики, то речь должна идти, в первую очередь, об угольных ТЭЦ. И перевод их на, соответственно, использование газа. Тоже, может быть, не самый зеленый вид топлива, но при этом на порядок лучше, чем использование угля. Даже вокруг Москвы, в общем-то, работают газовые электростанции, и, в общем-то, их уровень воздействия в густонаселенных районах не так...
Роман, но есть же другая история. Есть, например, возможность поставить какие-то более серьезные фильтровальные станции и так далее. То есть не отказываясь от этой генерации. Потому что мы видим, например, Германии, которая говорит, да, надо от этого отказаться, ветряки поставить, а в итоге у них сейчас рекордная закупка самого грязного угля.
Вы совершенно правы, тем более, что в России многие районы не газифицированы.
Да.
Вот, наверное, самый яркий пример – это город Красноярск, где все абсолютно на угле, и ТЭЦ на угле, и местные котельные, и печи, которые в частных хозяйствах, они тоже на угле. И, в общем-то, ситуация приводит к тому, что в городе регулярно объявляет режим черного неба, то есть при отсутствии рассеивания город задыхается от этого черного дыма печного и дыма ТЭЦ. Ставить там такие электрофильтры, это действительно шаг вперед будет. Здесь вот поддержка производителей, ну, тех же самых ТЭЦ города Красноярска, должны поставить современные электрофильтры. Это очень дорогое удовольствие, и действительно здесь льготный кредит им поможет. Но это промежуточный, наверное, такой вот шаг. Почему? Потому что зачастую энергетики экономят, в том числе и на использовании этих электрофильтров, выключая их в определенный период.
Так.
Или наоборот, включая только на период приезда комиссии.
Угу.
И, в общем-то, они стопроцентной очистки не дают. Угольная энергетика – это... Ну, прошлое. От этого необходимо уходить и газифицировать такие районы. И говорить о Красноярске, если, то Владимир Владимирович Путин уже однозначно поручил рассмотреть вопрос о газификации Красноярска и Красноярского края. Серьезная проблема.
То есть, с вашей точки зрения, надо начинать с угля. Просто вопрос, о каких объемах вложений идет речь? Потому что мы понимаем, что все эти компании, которые используют, например, уголь, да, или там теплоэлектростанции, любые заводы, например, да, они же тоже сейчас находятся, что называется, под гнетом этой зеленой повестки, потому что это угроза как раз вот этого углеродного налога. Хочешь поставлять за границу, пожалуйста, адаптируй свое производство. Зачем принципиальная какая-то еще государственная программа? Потому что бизнес и так сам себе это диктует.
Зачастую оборотных средств не хватает. И такого рода льготный кредит, он действительно поможет бизнесу.
Так.
Установка, та же экстренная установка электрофильтров на угольных ТЭЦ, это миллиарды рублей. Это не миллионы,
это дорого,
это миллиарды.
Понятно. Спасибо.
Это дорого. И использование их последующее, это тоже дорогое.
Да, благодарю вас, Роман. Спасибо большое. Роман Пукалов был с нами, эколог, директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль». Далее у нас рубрика «Про собак». Вот, потом у нас новости, потом программа «Умные парни», а я вам сейчас скажу, чтобы вы запоминали потихонечку, 28 января, пятница, после 11:05 на волнах нашей станции, в нашем YouTube-канале, прямая трансляция, интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, среди тех, кто будет задавать вопросы, и наш главный редактор Роман Бабаян.